Демокрит родился на севере современной Греции, в городке Абдера. На этом основании в истории философии его называют иногда абдерит, то есть житель города Абдер. Ну, собственно, там же он и умер. Всю жизнь прожил в этом городке, правда, совершил достаточно длительное путешествие по странам Малой Азии. Он побывал и в Вавилоне, и в Египте. И, ну, соответственно, античной традиции именно оттуда почерпнул многие сведения. Учителем Демокрита считают Левкиппа, ну, про которого практически ничего не известно. Однако, опять-таки, античная традиция связывает гипотезу об атомах, так называемую атомистическую гипотезу, ну, с таким двойным наименованием, концепция Левкиппа-Демокрита. Надо сказать, что от сочинений Демокрита, как и от всех предыдущих мыслителей, практически ничего не осталось. Легенда утверждает, что, так сказать, его оппоненты специально находили и уничтожали его труды. Насколько это соответствует истине, сказать сложно. Ну, на самом деле, действительно, до нас практически ничего не дошло, только в пересказе других авторов. Тем не менее, реконструировать взгляды Демокрита оказалось возможным. И эти взгляды сводятся к двум моментам. Во-первых, что душа представляет собой, как и весь видимый нами мир, совокупность атомов. Только атомов особого вида. Поскольку все атомы отличаются друг от друга размерами, формой, порядком и поворотом, то атомы души отличаются от всех лишь очень маленькими размерами и шарообразной формой, напоминающих атомы огня. Как видим, Демокрит в чем-то был преемником взглядов Гераклита. То есть если у Гераклита душа имеет огненную природу и представляет своеобразный огонь, так и у Демокрита. Атомы души напоминают атомы огня, они очень маленькие и подвижные. Шарообразны они именно потому, чтобы быть максимально подвижными. А в свою очередь это потребовалось Демокриту для того, чтобы объяснить, каким образом душа приводит в движение тело. Ведь чтобы привести тело в движение, приводящая в движение силы должна быть более подвижна. Это казалось абсолютно логичным. Отсюда вот вывод, что душа состоит из маленьких сферических атомов. Надо сказать, что, разумеется, Демокрит атомы не мог наблюдать воочию. Для Демокрита это была действительно гипотеза, это было логическое рассуждение. В очень упрощенном виде оно выглядит так, что если мы любой предмет поделим пополам, такое деление называется по-гречески дихотомия. Полученную половинку еще раз пополам и так будем делить до бесконечности, то в результате получим одно из двух. Либо что-то останется, либо ничего не останется. Если что-то останется, то при обратном умножении на бесконечность мы получим бесконечную массу, ну, что нелепо. А если ничего не останется, при умножении на бесконечность будет ноль, тоже нелепо. Единственное, приходится делать вывод, что бесконечное деление невозможно, точнее, бесконечная дихотомия. Где-то мы должны упереться в какой-то предел, дальше которого деление невозможно. Вот этот предел он назвал атом неделимое. То есть понятно, что это исключительно умозрительная конструкция, исключительно достигнутая вот таким логическим рассуждением. Итак, первая и важнейшая часть учения Демокрита — это учение об атомах, и в частности, что атомы души, они наиболее подвижные и равномерно, казалось бы, распределены, а нет. Душа человека, точнее атомы души, концентрируются в нескольких областях тела. Во-первых, они концентрируются в голове. И те атомы души, которые концентрируются в области головы, составляют собой разумную душу, логистику, как он ее называл. Вторая группа атомов или зона концентрации в груди, около сердца, это мужественная душа. Третья область концентрации в районе печени — это душа вожделеющая. Ну, уже по названиям понятно, о чем идет речь. Разумная душа лежит в основе мышления, рассуждений, рассудка. Мужественная или же страстная душа лежит в основе наших эмоциональных, волевых актов. А вожделеющая, ну вот, связанная с потребностями, с биологическими потребностями в первую очередь. И четвертая область концентрации атомов по поверхности тела, где находятся органы чувств, воспринимающая душа. Вот это первая часть учения Демокрита. Вторая часть связана с представлением об эйдолах. По мнению Демокрита, каждый предмет испускает в окружающий мир свои копии, только уменьшенные копии. Вот эта копия, если образ по-гречески «эйдос», то маленький образ, вот такая уменьшенная копия, будет «эйдола» по-гречески. А маленькая она для того, чтобы объяснить, каким образом образ помещается, ну, скажем, в глазу. Вот как большое дерево может нами быть увидено все целиком. Понятно, что для этого она должна быть уменьшена, по крайней мере, до размера глаза. Вот такая вот точка зрения. Итак, в окружающий мир все предметы испускают эйдол, точнее, они истекают, самопроизвольно истекают в окружающий мир, поэтому еще одно название этой теории — теория истечений. И когда эти копии эйдола достигают поверхности человеческого тела, то оставляет отпечаток, который и ощущается нами как соответствующий образ. Вот такая точка зрения у Демокрита. Причем, разумеется, само по себе различие в форме, в повороте, в положении этих эйдол как раз и предопределяет различие между нашими ощущениями. Ну, что касается современного взгляда на восприятие, то близко к представлениям Демокрита это обонятельные ощущения. Они действительно таким образом возникают, что пахучие вещества, действительно отделяясь от породившего их источника, действительно перемещаются по воздуху и, достигая слизистой оболочки, ну, в соответствии со своей формой, со своим размером там, и другими свойствами, вызывают то или иное обонятельное ощущение. Самое же, вот, казалось бы, непонятно из того, что сказано, за что же Демокрита так не взлюбили-то остальные мыслители. А дело в том, что была еще одна сторона его учения, ну, которая называется учением о необходимости, или более, так сказать, латинизированное слово «детерминизм». Он считал, что все фатально предопределено. То есть атомы двигаются не просто так, хаотично, сами по себе, а у каждого атома есть некая траектория, с которой он не может сойти, поэтому все, что происходит, как бы фатально предопределено. Но отсюда же происходит... То есть все возникает в силу необходимости. Ничего случайного в природе не происходит. Но из этого приходилось сделать вывод о том, что раз так, то, стало бы, нет ответственности, нет вменяемости за собственные действия. Раз все предопределено, все совершается по необходимости, стало бы, человек не имеет свободы. А надо сказать, что свобода — это для древних греков было самым важным, страстно желанным, наиболее сладким словом. И отрицание свободы, ну, в общем-то, было главной причиной, по которой учение Демокрита, ну, практически не имело единомышленников. До появления Эпикура, но об этом речь у нас пойдет впереди. Ну, прежде чем поговорить о его великом, так сказать, оппоненте, о Платоне, буквально в двух словах о той обстановке, которая в середине V века до н.э. сложилась в Древней Греции. В VI веке до н.э., то, что мы говорили совсем недавно, как мы увидели, центром мысли были либо Милет, Эфес, Сицилия, то есть окраины греческого мира, где происходил наиболее бурный экономический и политический рост. А вот в V веке н.э. центр интеллектуальной жизни Греции сместился в Афины. Афины стали центром эллинского мира, и именно в Афинах появились особого рода люди. Предшественники современной интеллигенции их называли софисты. Дело в том, что у древних греков был своеобразный обычай, даже не обычай, а традиция. Дело в том, что в условиях, когда все абсолютно были свободными, не было такого жесткого аппарата принуждения, по крайней мере, в современном понимании этого слова, то единственный способ отстоять как-то свои права и добиться чего-либо — это обратиться в суд. А не было ни прокуроров, ни адвокатов. Каждый должен был как обвинять, так и защищать себя сам. А для этого необходимо было виртуозно, в совершенстве владеть устной речью, вот для чего была важна риторика. И вот нашлись специалисты, которые стали за плату обучать любого желающего искусству такой логичной, убедительной речи. Ну а в качестве упражнений использовались достаточно хитрые ситуации, которые впоследствии получили название софизмов. Это были такие как бы учебные этюды. И одно из упражнений, просто неминуемо ожидающим каждого обучающегося, было на практике обкатывать полученные знания, то есть вступая в дискуссии с окружающими, то есть постоянно вовлекая их в свои диалоги и тем самым приходя к определенным выводам. И один из таких софистов, он стоит, правда, особняком, потому что за свою деятельность ни с кого не брал денег. Это был Сократ. Сократ, живший с 469 по 399 годы, то есть ровно 70 лет человек прожил. Вот та ключевая фигура, с которой начинается новый период истории как философия, потому что историки философии делят всех мыслителей Древней Греции на досократиков, ну, всех, кто жил до него, и сократиков, то есть тех, кто испытал его воздействие. Итак, Сократ называл еще маевтикой свое искусство. Маевтика — это родовспоможение. Он утверждал, что он помогает принять роды мысли своим собеседникам. Так для психологии Сократ важен в первую очередь потому, что он дал принципиально новое понимание функции души. Если до Сократа так или иначе все считали главной функцией души как источник активности тела, душа как то, что приводит в движение тело, то Сократ первым стал понимать душу как источник нравственности, как то психическое качество, которое позволяет человеку сделать разумный выбор. Другими словами, встает проблема воли, свободы воли, произвольности поведения человека как именно разумного существа. Поскольку сам Сократ виртуозно владел речью, и масса примеров этого мастерства такими перлами рассыпана в диалогах Платона и у Ксенофонта, то неудивительно, что именно ему принадлежит знаменитое определение, что мышление — это внутренняя речь. То есть возведение мышления, возведение способности мысленного рассуждения к речевой форме — это достаточно важное и серьезное утверждение. А его мастерство стало нарицательным. Не случайно Дюбуа, один из создателей рациональной психотерапии, уже в начале 20 века назвал свой метод сократическими беседами. То есть пытался применить способ и стиль рассуждения Сократа для помощи людям при консультировании и при психотерапии. Итак, душа — это источник нравственности. А поскольку нравственность — это благо, которое реализуется в поступках людей, следовательно, надо предварительно узнать, а что же такое благо, что же такое истина, что же такое прекрасное само по себе. И вот эти поиски ответов на эти вопросы, обсуждение этих категорий стало основным, так сказать, лейтмотивом всех рассуждений, всех диалогов, в которых участвовал Сократ. Надо сказать, что он пользовался колоссальной популярностью, особенно у афинской молодежи. Буквально следом за ним ходили десятки молодых людей, внимая буквально каждому слову. На практике, учась искусству, виртуозному искусству устной речи. И надо сказать, что его ученики, которые не менее прославлены, чем Сократ, прекрасно его школу характеризуют. Ну, например, одним из его учеников был Антисфен, основатель кинизма. Такое направление древнегреческой мысли, которое на первый план поставило свободу, свободу от имени разума, свободу в первую очередь в том, чтобы отказаться от традиции только потому, что это традиция, проверять на практике все положения, которые киники считали условными. И очень активно участвовали в общественной жизни, в рассуждениях. В частности, внесли большой вклад, в проблему категории. Ну вот, если взять такие наиболее известные категории, как «человек», знаменитое рассуждение Антисфена, что «человека отдельного я вижу, человечности не вижу». То есть, где это то самое общее качество, которое, так сказать, присуще всем людям? То есть является это качество лишь продуктом своеобразного рассуждения, то есть выделения из отдельных частных примеров чего-то общего. Ну, наиболее прославился из киников ученик Антисфена, знаменитый Диоген из города Синопы, чья биография настолько замечательна, что в нескольких словах есть смысл ее напомнить. Он в городе Синопе, это на побережье Черного моря, нынешней Турции, жил Диоген. Был он менялый, ну, по-современному финансист. И за, видимо, какие-то финансовые нарушения был приговорен согражданами к изгнанию. Это было очень серьезное, тяжелое наказание. И когда его потом упрекали в том, что сограждане приговорили к изгнанию, Диоген отвечал, что он приговорил к тому, чтобы они остались на месте. Приехав в Дельфы, к оракулу, обратился за советом, что ему делать, и дельфийский оракул посоветовал ему произвести переоценку ценностей. Он так и поступил, отказался от всего имущества и с одной только чашей для подаяния вместе с тем для питья пришел в Афины, поселился на рынке в огромной глиняной амфоре, которую почему-то часто называют бочкой. Там он жил. И стал живой достопримечательностью города. Жители Афин с удовольствием ходили посмотреть на него, послушать его остроумные, находчивые ответы на самые разные вопросы. Вот один из примеров его остроумия хочется воспроизвести. На вопрос, как лучше всего отомстить врагу, Он ответил: самому стать лучше. Ну а самый известный из истории пример такого остроумия Диогена — это его общение с Александром Македонским. Когда Александр Македонский попал в Афины, ну, естественно, ему показывали все достопримечательности, и среди всего прочего на рынке показали Диогена, который лежал, грелся на солнце. И ну, на шиканье придворных, чтобы, дескать, встал бы. Представьте себе, вот не встать перед царем. То есть какое для этого нужно самообладание, потому что это же почти инстинктивный порыв. Ну вот он продолжал лежать, и на возмущение Александра: «Ты что ж, совсем меня не боишься?» спросил: «А ты кто, добро или зло?» «Конечно, добро», — ответил Александр. «Ну а кто же боится добра?» — спросил Диоген и привел в полный восторг Александра. «Что я могу для тебя сделать?» — спросил он. «Отойди, не заслони мне солнце», — знаменитый ответ Диогена, который ну, вошел в историю. И Александр прокомментировал так: «Если бы я не был Александром, хотел бы стать Диогеном». Ну, подчеркиваю, разумеется, не образ жизни Диогена, а его чувство собственного достоинства, вот это такое мужество и умение находчиво отвечать на самые разные вопросы. Другой ученик того же человека, Сократа, по имени Аристипп, был прямой противоположностью киникам. Он основатель гедонизма. Одного из первых учений о мотивации. В очень упрощенной форме гедонизм от греческого «хедоне» — «наслаждение», что человек по природе своей стремится к удовольствиям и к избеганию неудовольствия. И известен также Аристипп своим изысканным образом жизни, вот постоянным стремлением хорошо, красиво жить, неплохо зарабатывать. И учил, что поскольку мы находимся все в плену своих ощущений и аффектов, подобно осажденному городу, ну, надо просто стремиться к удовольствию, это и есть критерий истины. То, что доставляет нам радость, что доставляет удовольствие, это и есть истина, и к этому надо стремиться. Вот такая незамысловатая, немножко такая беспринципная позиция. А вот такие разные люди, аскет Антисфен и гедонист Аристипп — это ученики одного и того же человека, Сократа. Ну а самым знаменитым и прославленным учеником Сократа был афинянин Аристокл, которого именно Сократ наделил прозвищем Платон, что означает «широкоплечий». Ну, подчеркивалось как атлетическое сложение Платона. Это был прекрасный спортсмен. Вообще, человек, наделенный огромным количеством талантов. Про таких людей древние греки говорили, что их в детстве поцеловала муза. То есть человек одаренный, ну, просто не было такой области человеческой деятельности, которая Платону бы не удавалась. От природы вот такой одаренный человек. Он жил с 427 по 347 года до нашей эры. Естественно, долгое время был учеником у Сократа. И смерть любимого учителя, смерть трагичная, по нелепому обвинению в развращении юношества и неверию в богов, был приговорен к смерти Сократ. Предполагалось, что он должен выпить чашу с ядом, с цикутой. А в Древней Греции, как и в Афинах, в частности, не было тюрем в современном смысле слова. Он находился что-то вроде домашнего ареста, и в любой момент мог, естественно, убежать, что многие делали до него, получив такой приговор, и тем самым, так сказать, подтвердив справедливость выдвинутых обвинений. Он предпочел выпить эту чашу с ядом, доказав тем самым, что он остается философом до конца. «Апология Сократа» — это одно из самых сильных произведений Платона, невозможно читать, не получив просто мощнейшего нравственного потрясения, где Сократ объясняет необходимость такого поступка. Надо сказать, что Народное собрание Афин, непостоянное, как бывает при полном торжестве демократии, в свою очередь, узнав о смерти Сократа, приговорило к смерти его обвинителя. Ну вот, тем не менее, поправить этим было уже невозможно ничего. Ну а на Платона смерть любимого учителя произвела настолько сильное впечатление, что до конца своих дней одна единственная мысль не давала им покоя. Каким должен быть идеальный город, идеальное государство, которое не казнит своих лучших граждан? И говоря вот, ну, современным языком, по стилю своих произведений, по содержанию своих произведений, конечно, Платон был скорее политологом и социологом. И, естественно, психологические его взгляды среди диалогов разбросаны как отдельные мысли. И если их все-таки попробовать свести воедино, представление Платона выглядит следующим образом. Его учение впоследствии получило название «объективный идеализм». На том основании, что он полагал, что существует два мира. Проявленный мир вещей, которые нас окружают, и мир идей. Мир идей — вечный, неизменный мир эталонов. Вещи и люди являются грубыми и несовершенными копиями вот этих идей. Слово «идеи» происходит от греческого «эйдос» — «образ». Скорее даже в значении образец. Вот этот набор образцов, которые не могут меняться. Ведь сама способность к изменению понималась Платоном как несовершенство. Истина ведь не может быть вчера одной, сегодня другой, завтра третий. То есть вот такая постоянно меняющаяся истина, истины, конечно, быть названа не может. То есть истина — это идея совершенная, безупречная, неизменная, бессмертная истина. И вот душа, по мнению Платона, сродни миру идей. Вот буквально такое его выражение. Сродни означает одновременно, что она и родом из мира идей, то есть происходит из мира идей. И, во-вторых, это означает, что обладает душа теми же свойствами, теми же качествами, что и любая идея, то есть неуничтожимостью, вечностью, неизменностью. То есть душа бессмертна, а меняются только тела. И, естественно, души переселяются, точнее, воплощаются в разные тела на протяжении своего существования. И в конечном счете возвращаются обратно в этот мир идей. У Пушкина в его стихотворении «19 октября» эта мысль замечательно очень сформулирована. «Друзья мои», — писал он, «прекрасен наш союз, он как душа неразделим и вечен». Вот как раз с платоновской точки зрения. Итак, душа человека — это особая нематериальная сущность, невидимая, неосязаемая часть мировой души, которая от мировой души, отделяясь, подобно искорке, облекается плотью, то есть воплощается, как бы одевается телом, которая, естественно, не относясь к миру идей, а будучи бренным, то есть постоянно меняющимся, сначала растет, а потом стареет, в конечном счете разрушается, снова душа возвращается в мир идей и снова оттуда идет к новому очередному воплощению. Вот такой круговорот. Поэтому душа бессмертна и неделима в том смысле, хотя что различные функции души существуют как бы в едином наборе, в едином комплекте. Хотя Платон в одном из своих диалогов повторяет буквально до терминов разделения частей души, которые дал Демокрит, во всем остальном его антагонист и решительный противник. Но вот с этим он согласился, что существует душа разумная, которая размещается в голове. Правда, с такой аргументацией, что голова ближе всего к небу, во-первых, а во-вторых, она напоминает сферу, а сфера, шар — это наиболее совершенный из тел. Именно поэтому, стало быть, разумная душа заключена в голове. Разумную душу Демокриты Платон называли логистиком. Вторая душа, мужественная, заключена в области сердца, и третья, вожделеющая, в области печени. Так вот, несмотря на то, что такие части души Платон выделяет, они неотделимы друг от друга и переходят из тела в тело, ну, как бы вот единой такой командой. Из такого понимания души, из такого идеалистического понимания души вытекает и теория познания Платона. В самом таком простом и четком изложении она выглядит так, что на самом деле, поскольку душа находилась в мире идей, ну, перед очередным воплощением, то она уже и так все знает. Она знает истины, она их непосредственно созерцала в мире идей. Но вот обстоятельства воплощения, видимо, таковы, что ну, память пропадает. И человек не помнит того, что он видел, что его душа видела в мире идей. Отсюда задача — просто-напросто вспомнить. По-гречески припоминание, такое осознанное, целенаправленное припоминание, звучит как анамнезис. И вот анамнезис — это и есть путь познания истины по Платону. То есть душа должна лишь припомнить все, что она видела в мире идей. Ну, понятно, что сделать это без особой тренировки, без особой подготовки кто угодно не может. То есть для этого необходима какая-то подготовительная деятельность. В качестве таковой Платон предлагал математику. Не случайно над входом в его академию так называлась школа Платона, были слова «Да не войдет сюда никто, не знающий геометрии». Ну, геометрия в те времена была как раз вот, собственно, математикой по существу. Математика в те, у древних греков сводилась к геометрии. И в самом деле, хотя математика, которую Платон называл гимнастикой ума, почему может так рассматриваться? Хотя она опирается на фигуры, хотя математика опирается на, казалось бы, бренные, несовершенные чертежи, ну, потому что если пристально посмотреть на нарисованный круг, ну, ясно, что он, ну, отличается от идеального, да? Но вместе с тем это несущественно, поскольку помогает вот такой несовершенный образ вызвать в памяти образ идеального круга, ну или, соответственно, любой другой геометрической фигуры. И таким образом занятия геометрии помогают душе припомнить ну, сначала математические истины, а потом, ну, получив такую своеобразную гимнастику ума, ну и более сложные, более существенные знания. Итак, анамнезис, припоминание является ключевой умственной деятельности, которая ведет к постижению истины. А раз так, то памяти Платон придает исключительно важное значение и поэтому выделяет впервые в истории память, выделяется как отдельная, особая психическая функция и дает тот набор образов, который до сих пор так или иначе сохраняется в психологических текстах. Он сравнивает память с отпечатком на восковой дощечке. Отсюда до сих пор существующее в нашем словаре понятие «след памяти», «запечатление», ну, от слова «печать», которая, так сказать, накладывается на эту восковую дощечку. И разделение памяти на этапы, вот, ну, одно я уже назвал, запечатление, хранение, воспроизведение, это все предложено Платоном. Он очень внимательно относился к этой психической функции, и все, что можно было с помощью рассуждений, с помощью отточенной многолетними упражнениями в искусстве красноречия, блестящим, полученным от великого учителя искусством спора, вот он все это извлек. Итак, Платон и Демокрит — это как бы два антагониста, две вершины античной мысли. Один навсегда связал свое имя с материализмом, это Демокрит, а второй — Платон с идеализмом. Ну, как бы классический материализм и классический идеализм. Все дальнейшие идеалисты и материалисты, ну, разумеется, знакомые с идеями того и другого, ну, разумеется, их учитывали в дальнейших своих построениях. А следующий исполин мысли, как его называли классики, знаменитый ученый Аристотель, был учеником, в свою очередь, Платона. Жил он с 384 по 322 годы до нашей эры. Был уроженцем маленького городка Стагир на севере Греции, на границе с Македонией. Отец его был врач, работал при дворе македонского царя. Ну, рано умер, и опекун отправил его на учебу в Афины, за что ему Аристотель был потом всю жизнь благодарен, потому что именно в Афинах в те времена можно было получить наиболее прекрасное образование. И попал он, ученики, к Платону, в академию, что тоже является элементом везения. Платон очень ценил способного своего ученика, называл его умом. Настолько поражал его вдумчивостью, склонностью не столько к быстроте и находчивости ответов, не столько к мастерству спора, сколько к основательности, продуманности своих рассуждений Аристотель. Учился он, ходил вот в учениках, можно так сказать, в студентах, а потом аспирантах у Платона до 37 лет. Ну, потом Платон умер, и начался для Аристотеля период странствий. В ходе этого периода странствий он оказался на родине, и по памяти о его отце был приглашен ко двору македонского царя и был даже воспитателем наследника престола будущего царя Александра Македонского. Царь Филипп, который, так сказать, предложил ему такую почетную работу, по-царски наградил Аристотеля, восстановив его родной город, до этого разрушенный. Александр впоследствии очень высоко отзывался об Аристотеле и считал, что если его родной отец подарил ему вот жизнь и, так сказать, первое его рождение состоялось благодаря родному отцу, а благодаря Аристотелю он получил то, ради чего жить имеет смысл, как он выражался. То есть как относился как к второму отцу. И, естественно, после того, как Македония стала гегемоном, как говорили в те времена, гегемоном эллинского мира, то именно Аристотель, конечно, получил от этого очень многое, поскольку был проспонсирован и сумел открыть свою собственную школу, которую назвал Ликей, в честь тоже древнегреческого героя Ликея. И ныне это слово всем известно. Так называют элитное среднее учебное заведение. В чем же суть учения Аристотеля? Надо сказать, что в целом для науки и для философии, и для психологии Аристотель сыграл чрезвычайно важную роль по нескольким причинам. Ну, во-первых, он автор нескольких чрезвычайно важных терминов. Ну, например, такое слово, мы, единственное, нужно сделать оговорку, что мы практически все эти термины, ну, так сложилась история, мы знаем в латинских переводах. То есть Аристотеля достаточно рано перевели на латинский язык, многие римские интеллектуалы очень увлекались учением Аристотеля, и, в частности, Цицерон сыграл здесь очень важную роль. Именно Цицерону принадлежат латинские переводы многих терминов, придуманных Аристотелем. Ну, некоторые пришлось оставить без изменений. Вот без изменений оставили, например, такой термин, как категория. До Аристотеля это слово имело значение осуждения, обвинения. Ну, то есть, как вот, или вот как сейчас в юридическом, на юридическом языке это называется иск, исковое, так сказать, заявление. А у Аристотеля она стала вот тем самым философским термином, который существует до сих пор. Многое другое нам будет сейчас встречаться по ходу дела, буду комментировать, но самое, конечно, замечательное — это такие слова, как материя, развитие. Вот впервые появляется у Аристотеля. Ну, известен он знаменитой фразой о том, что «Платон не друг, а истина дороже». Относилась она к, не к одной единственной мысли Платона, а к нескольким его идеям, которые Аристотель был вынужден отвергнуть. Просто не согласился с этим. И в первую очередь не согласился Аристотель с удвоением мира. По его мнению, вовсе не существует два мира — мир вещей и мир идей. Мир един, но состоит он из двух начал. Одно начало он назвал материя, а второе — форма. Причем не бывает материи, которая не имела бы формы, и не существует формы, которая не обладала бы материальным субстратом. То есть все на свете состоит одновременно из материи и формы. Ну, например, дом, он состоит из материи, из камней, досок, да? А форма его — это тот порядок, та организация, в которой уложены эти доски и камни, так что получается особая вещь, которая имеет свои уникальные неповторимые характеристики. Так вот, эта философская преамбула нужна для самого главного, для того, чтобы подойти к первому в истории психологии функциональному определению души. Ибо Аристотель определил душу как форму живого тела. То есть отношение между душой и телом — это отношение между формой и материей. Он приводит в своей впервые появившейся специальной психологической работе, она называется «Трактат о душе», приводит такое рассуждение. Если бы глаз был живым существом, то душой его было бы зрение, потому что зрение — это поистине душа глаза, а глаз — не что иное, как материя зрения. Вот эта аналогия позволяет лучше понять главную мысль Аристотеля. Душа как совокупность тех функций, которые дают возможность самоосуществиться. Вот это очень важный термин, он, наверное, самый загадочный у Аристотеля. Звучит он по-гречески как «энтелехия». «Энтелехия» буквально переводится как «осуществление». Общефилософское значение — это переход от потенции, от потенциального к актуальному. То есть то, что возможно потенциально, вот когда на самом деле происходит вот этот переход от возможного к действительному, от потенциального к актуальному, он назвал энтелехия. Так вот, душа — это не только форма живого тела, это одно его центральное определение. Вместе с тем, оно же, душа, вместе с тем и энтелехия, то есть самоосуществление. Душа самоосуществляется, это означает, что она создает себе такие материальные структуры, как бы выращивает их. То есть душа, чтобы осуществиться, чтобы иметь возможность выполнить все те функции, которыми она располагает, чтобы эти функции могли реализоваться, душа должна вырастить свои материальные орудия. Вот именно так происходит рост и развитие. Вот именно так происходит развитие человека. Он буквально из одной клеточки становится взрослым мужчиной или женщиной, потому что душа его, по мнению Аристотеля, выращивает и органы чувств, и руки, и ноги, выращивает такими, имеется в виду, такого размера, таких характеристик, таких качеств, чтобы они дали душе возможность самоосуществиться. То есть душа выращивает себе глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, ну и так далее. Вот такая центральная идея у Аристотеля. Итак, душа — форма живого тела, который делает его живым. То есть в этом сущность души, формой, как он выражался, я называю суть бытия каждой вещи и первую сущность. То есть душа – это жизненное начало тела, это и то, ради чего оно, это тело, самосоздается, развивается, это и энергия, которая служит для, сначала для развития, а потом для любой деятельности. Это и набор всех тех функций, которые душа выполняет. И вот по набору функций, иерархически расположенных, Аристотель выделяет три вида души. Ну, раз душа – форма живого тела, значит, все живые тела имеют душу. А живых тел он видел три вида. Это растения, животные, и отдельно особняком стоят люди, как особый вид живых существ. Вот растения обладают растительной душой. Животное, кроме растительной, еще второй, как бы дополнительной животной душой. А человек, имея и растительную, и животную душу, сверх этого настраивает еще душу разумную. Итак, три вида души – растительная, животная и разумная. Растительная душа сводится у Аристотеля к трем функциям, которые есть у каждого растения. Это рост, питание и размножение. Ну, рост понятно, собственно, растения, они так и называются, потому что способны расти. Питание – неизбежное условие для этого роста. Ну, и размножение – ну, тоже достаточно понятная вещь. Вот эти три функции выполняет растительная душа. В чистом виде только у растения, а у животных и у человека тоже эти три функции выполняются вот этой как бы низшей частью души. Вот. Животная душа, ну, имеет больше функций. Они, разумеется, есть только у животных и человека, растениями не обладают. Это способность к движению, способность к ощущению, способность к запоминанию, то есть память, стремление и, наконец, воображение. Ну, воображение, правда, Аристотель считал принадлежность только самых высших животных. Но, тем не менее, вот, выделял как функцию животной души. Это то, что животным заменяет мышление. А вот разумная душа, ну, две функции, понятно. Первое – это мышление, второе – воля. Так, мышление и воля – вот два, собственно, человеческих качества, человеческих функций, которые, естественно, Аристотель уделяет им максимальное внимание. Более того, вообще большая часть созданного Аристотелем инструментария, который в любой науке имеет хождение, это, в первую очередь, аппарат логики, его логические трактаты. Он также основоположник биологии как научной дисциплины, ну, как я уже упомянул, автор первого на планете самостоятельного психологического произведения. Итак, рассматривая различные функции души, Аристотель начинает говорить, в первую очередь, о познавательных способностях и, естественно, основу познания, способность ощущать, она есть уже у животных. И поскольку при ощущении организм испытывает раздражение, которое идет извне, то поэтому Аристотель называет ощущение страдательным состоянием. Ощущение – это то, что способно воспринимать форму чувственных вещей. Подобно тому, писал Аристотель, как на воске отпечатывается форма перстня, а не его материя, не материал, из которого он изготовлен. По биологической значимости на первое место среди всех ощущений Аристотель ставит осязание. Ну, во-первых, поскольку нет таких животных, по его мнению, у которых не было бы осязания, то есть можно назвать животных, у которых, ну, у кротов, например, нет зрения, у каких-то еще там животных, ну, допустим, нет слуха там. А вот осязание есть абсолютно у всех. А во-вторых, осязание неразрывнейшим образом связано с практической деятельностью. И поэтому он выводит его на первое место. Вообще, именно Аристотелю принадлежит классическое подразделение всех ощущений на пять модальностей. Ну вот, наряду с осязанием он выделяет, естественно, зрение, слух, обоняние и вкус. И вот с тех пор идет вот традиция говорить о пяти чувствах и о таинственном шестом чувстве. Сам Аристотель о шестом чувстве не говорил, а говорил о неком общем чувстве. В том случае это общее чувство доступно человеку, когда специального органа для восприятия нет, а тем не менее ощущение есть. Ну, он имел в виду ощущение времени, в первую очередь, а также то, что мы сейчас называем рефлексией, когда человек знает, что он ощущает, ну, как бы осознает сам факт ощущения. Далее он, естественно, переходит к памяти. Ну, здесь он в значительной степени повторяет основные ключевые идеи Платона, то есть подразделяет на запечатление, сохранение или удержание, а также воспроизведение чувственных образов. И различает по уровневое, опять-таки, иерархическое строение памяти. Низший уровень памяти, воспоминания в виде отдельных представлений, но безотносительно к моменту какого-то времени в прошлом. То есть память на уровне узнавания. Вот такая память характерна для животных. Животное может узнать что-то когда-то ранее воспринятое. Второй уровень памяти, собственно, память, когда, ну, у высших животных, у которых уже есть некое представление о времени, когда некий образ, след в памяти относится к определенному моменту в прошлом. То есть на этом среднем уровне уже животное, правда, высшее животное, уже может представлять, что одно было раньше, чем другое. И, наконец, высшее форма памяти есть у человека. Это произвольное запоминание. То есть, когда к памяти, как функции, которая есть уже у животной души, добавляется разумная душа, ну, в форме воли, то память становится произвольной. То есть, активный поиск моментов прошлого. Вот что, собственно, дает душа разумная. Далее переходит к мышлению, а это любимая тема Аристотеля, именно выявление законов правильного мышления, это основная его заслуга перед всем человечеством, формирование логики как науки и как инструментария для любой другой науки. Так вот, говоря о мышлении, он выделяет воображение как то, что уже у животных существует, ну, как бы прообраз мышления. То есть воображение осуществляет как бы переработку единичных образов, удаляя из этих образов все неповторимое индивидуально, оставляет только самое существенное. А эта операция уже, по сути дела, операция мыслительная. Она называется обобщение. Когда в результате, ну, если говорить о человеке, человек может вообразить стол или лошадь, ну, а тем самым он уже переходит от восстановления какого-то прежнего следа к уже к мыслительной деятельности. А дальнейшее развитие мышления связано с констатацией фактов, то есть это может быть, правда, и ложная констатация фактов, ну, мнение или какое-то суждение. А дальше система раз суждений, как бы из отдельных суждений состоящая, ну, самые знаменитые, они уж просто стали для всего человечества образцовыми, рассуждения, которые называются силлогизмами. Сократ – человек, люди смертны, стало быть, Сократ смертен. Ну, вот подобного рода силлогизма. Это рассуждения. И они подразделяются на логические, их еще называют дискурсивными. Да? Это логическое или дискурсивное мышление и мышление интуитивное, где истина постигается непосредственно, без помощи специальных рассуждений. Ну, разумеется, наивысший уровень мышления по Аристотелю, это, наверное, никого не удивит, это мышление философа, потому что философ размышляет о самом универсальном, о самом существенном, о наиболее высоких и возвышенных вещах. Далее Аристотель говорит о чувствах. Здесь надо прокомментировать следующий момент. Вот вплоть до нашего времени, и в Древней Греции было так, и сейчас так, слово «чувство» употребляется в двух смыслах. И как некое ощущение, вот мы говорим «орган чувств», так и как некая эмоция. Ну, вот в те времена еще такого развлечения не делали, слово «эмоция» еще не существовало, поэтому Аристотель говорит о чувствах, ну, как бы отличая их от ощущений. Итак, по мнению Аристотеля, чувство – это показатель благополучия или неблагополучия протекающей деятельности. Вот такое определение. Из этого следует, во-первых, что чувств столько же, сколько видов деятельности, раз это показатель, да, того, как деятельность происходит. Во-вторых, что без деятельности невозможно чувство. Опять-таки, это следствие из этого определения. И в-третьих, что раз благополучие или неблагополучие, значит, все чувства биполярны. То есть у каждой эмоции есть как бы своя противоположность. Ну, разумеется, самым замечательным из чувств он считал то, которое сопровождает процесс познания. Ну, это опять-таки никого не должно удивлять. И здесь, в этом своем учении о чувствах, оно, кстати, есть не только в трактате о душе, оно и в поэтике, и в риторике у него излагается, поскольку воздействие на человека, изменить его поведение, Аристотель считает, без воздействия на его чувства невозможно. И вот тут он вводит понятие, которое потом окажется чрезвычайно важным для определенных разделов психологии. Он вводит понятие катарсиса. Катарсис по-гречески «очищение». Это слово ему потребовалось для того, чтобы объяснить, зачем люди ходят смотреть трагедии. То есть человек, ну, объяснение Аристотеля такое, человек идет смотреть трагедии, чтобы очиститься от накопившихся у него дурных, ненужных ему страстей, ну, допустим, от накопившихся у него там страхов, как бы мы сейчас сказали, в подсознании накопившихся. И это, ну, такая деятельность самоочищения, поэтому чрезвычайно полезная. Ну и последнее, что надо сказать по отдельным психическим функциям, он выделяет волю, как я уже сказал, как функцию разумной души, и рассматривает ее в связи с характеристикой действия. То есть он все действия делит на непроизвольное, ну, там, где воля отсутствует, и на произвольное, как он со свойственным ему изяществом выражается так – когда субъект причастен причине действия. Вообще, Аристотель писал, но хотя и очень глубоко, великолепно, большая часть его мысли не потеряла своей продуктивности до сих пор. До сих пор на переднем крае науки сейчас все крупнейшие методологи, все психологи, которые вот находятся, можно сказать, на передовой своей науки, они с большой для себя пользой возвращается к трудам Аристотеля, вновь и вновь черпают там массу интереснейших мыслей. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот уж точно, кого муза не поцеловала, так это Аристотель, потому что, ну, таким сложным, непростым языком он излагает свои мысли, что читать его хоть и очень полезно, но, конечно, тяжело. Аристотель – это, пожалуй, самое высшее из достижений античной психологической мысли. Разумеется, на месте она не стояла, но последующие достижения связаны лишь с отдельными сторонами, с отдельными областями психологии. Ну вот, в частности, уроженец острова Самос, Эпикур, родился в 341-м, умер в 270-м году до нашей эры, тоже по образцу и подобию Платона и Аристотеля в Афинах основал свою школу, которая так и называлась «Сад Эпикура». Ну, там жарко и очень приятно и удобно, так сказать, в тени деревьев было проводить занятия. Итак, Эпикур был последователь Демокрита, он был материалистом. В прошлый раз я уже упоминал, главный недостаток, который усматривали древнегреческие мыслители у Демокрита, это его отрицание свободы воли. То есть Демокрит учил о том, что все совершается по необходимости, то есть все фатально предопределено, а стало быть, никакой свободы воли не существует. Это, по мнению Демокрита, это некая иллюзия. Не нравилась большинству мыслителей такая позиция. Ну как это все предопределено, как это нет свободы воли? Значит, нет вменяемости, нет ответственности за свои поступки. Ну раз все уже как бы фатально обусловлено. И вот именно эту сторону учения Демокрита взялся выправить Эпикур. То есть он вводит наряду с другими характеристиками атомов, ну, которые известны от Демокрита, это размер, форма, расположение, он еще вводит понятие веса. Вес — это особая характеристика, которая позволяет атомам отклоняться от своей траектории. А это, в свою очередь, стало быть, в мире появляется случайность, то есть некая возможность, не предусмотренная каким-то вот первичным, так сказать, замыслом или первичным сценарием. А раз так, то возникает возможность свободы, возможность выбора. Но главная часть учения Эпикура все-таки его этика. Этика Эпикура носила, ну, если употреблять современную терминологию, такой психотерапевтический характер. То есть основное предназначение этики – это убедить людей в том, чтобы им быть счастливыми. Это сделать надо, ну, для чего это понятно, а как это сделать? Освободить их от страхов. Потому что главная опасность для человека – это его собственные страхи. Ну, опасность также и для познания, потому что познание истины возможно только в состоянии безмятежности. Вот когда ничего не беспокоит, вот тогда можно постигать истину. А иначе сразу же замутняется сознание, любая страсть его тут же приводит в беспорядок, и, естественно, человек волей-неволей оказывается в плену каких-то страстей, ну и, соответственно, делает ошибки. Вот. Значит, достичь надо безмятежности, по-гречески атараксия. Вот эту безмятежность, ну, во-первых, первое условие – это, конечно, постараться, как он выразился в девизе эпикурейцев, это здорово выражено, «живи незаметно», – говорил Эпикур. Вот у Иосифа Бродского эта мысль передана замечательным образом в письме римскому другу. «Уже если довелось в империи родиться, то лучше жить в провинции у моря». То есть, как там он дальше говорил, и от начальства далеко, и от вьюги, то есть так, чтобы, ну, по возможности избавить себя от лишних треволнений. И в первую очередь от суеты общественной жизни. Невозможно быть свободным в толпе, по мнению Эпикура. Поэтому живи незаметно, это в первую очередь живи в уединении, так сказать, подальше от всяких смущающих и возмущающих обстоятельств, и тогда будет шанс на познание истины и на ну, просто ничем не замутненное счастье. Но этого недостаточно, потому что есть вещи, от которых от себя же не уйдешь. Вот. А главные страхи, которые вот, человека преследует, и который больше всего мешает ему познать истину, по мнению Эпикура, это страх перед богами и страх перед смертью. Ну, насчет богов он говорил так, что боги, они пребывают в состоянии блаженства. Ну, боги, именно потому они и боги, что вот все у них есть, все проблемы у них решены, они, безусловно, счастливы и вот пребывают в этом блаженстве. И мысль о том, что они могут покинуть это блаженное состояние ради каких-то забот смертных людей, ну, это мания величия. Конечно, богам, ну, грубо говоря, люди глубоко равнодушны. Поэтому бояться их совершенно нет никакой надобности. Чего бояться, если они о людях и думать не хотят? Вот. А насчет смерти выражался тоже достаточно определенно, что смерти вообще не существует. Точнее, когда мы есть, говорил Эпикур, то смерти нет. А когда она есть, нас нет. То есть мы буквально разминуемся с ней. Так что пугаться ее нечего. Мы так ее как никогда и не увидим. Потому что когда она придет, нас уже не будет. Вот сохранилась замечательная эпикурейская эпитафия. Это надпись, надгробная надпись. Вот, прекрасно передающая вот это ощущение, отношение к смерти. «Меня не было, я был, меня снова нет». Вот такое эпикурейское философствование. Итак, эпикурейцы разрабатывали свою этику, и для разработки, ну, как бы контроля над своими страстями, а это безусловная необходимость при познании, они стали разрабатывать классификацию эмоций, классификацию аффектов. И именно эту сторону их деятельности продолжили стоики. Основатель школы стоиков Зенон, жил он с 336 по 264 года до нашей эры. Так уж получилось, что место, где собирались последователи Зенона, это такое здание «Стоя Пойкеля», оно называлось «Пестрая стоя» в Афинах, ну, где тогдашние художники выставляли свои произведения, нечто вроде галереи такое. И вот по месту их собраний их называли стоиками. Вот этика стоиков, как вы, наверное, уже поняли, после Аристотеля не столько методология разрабатывалась, сколько как бы практическая часть психологии, учение о правильном образе жизни, о том, как надо себя вести. Ну, по сути дела, этика, как она понималась в античном мире. Так вот, именно этика была главным содержанием не только у эпикурейцев, но и у стоиков. Но отличалась принципиально. У стоиков, если эпикурейцы считали, что надо жить незаметно, по возможности не участвовать ни в какой общественной жизни, и именно это дает атараксию, то есть безмятежность и, соответственно, шанс познать истину, то у стоиков все прямо-таки наоборот. У стоиков именно действие, практическая деятельность, пребывание в этом водовороте событий, вот как раз они-то, это участие во всех событиях своего времени дает шанс их познания. Отсюда идея, что надо не только не стараться уклониться от всего, что предписывает судьба, а принимать активнейшее в этом участие. Вот очень хорошо сформулировал эту мысль римский последователь стоиков Сенека. Он говорил, желающего судьба ведет, нежелающего тащит. То есть надо добровольно идти на все, что происходит, как бы сознательно принимать все, как все происходящее. А если этого не сделать, то все равно это произойдет, но уже, так сказать, будем только переживать и страдать. То есть страдания – это продукт нашего невежества, продукт того, что мы не захотели подумать, не захотели участвовать, а жизнь все равно нас догнала и все равно принудила к своему. Он говорил, что задолго до Шекспира утверждал, что мир подобен театру, а люди подобны актерам. Не мы придумали пьесу. Не мы взяли себе ту или иную роль. Просто надо ее сыграть максимально добросовестно, честно, пройти жизненный путь в тех обстоятельствах, в которых нам довелось быть, без гнева и пристрастия, сказать, жить среди людей, творящих несправедливости. То есть честно выполнять свой долг. Вот если кратко, вот основной этический принцип стоиков. Ну, принимали известное участие в разработках и проблемы логики, и проблемы, естественно, воли, это же для них это самое главное. И, естественно, продолжили эстафету эпикурейцев в разработке классификации аффектов. То есть сильных страстей, потому что контроль над ними – это вот единственное, что, наверное, стоиков и эпикурейцев объединяло. И те, и другие считали, что надо контролировать свои эмоции, но если эпикурейцы считали, что для этого надо просто по возможности от них избавиться, чтобы их просто не было, и, так сказать, создать себе такие условия, чтобы вообще ничто не шевельнулось в душе, и тогда вот настанет эта искомая безмятежность, то стоики считали, что надо их чуть не силой воли подавлять, именно разумом контролировать все свои эмоции, и именно это даст то несгибаемое мужество, которое необходимо человеку вот, в нелегкой его жизненной борьбе, в борьбе с теми обстоятельствами, которые неизбежны и от нас совершенно никак не зависят. Ну и последнее, что надо сказать про античную мысль, и на этом завершить эту тему, это достижение александрийских врачей. В античности так уж получилось, самым главным центром, уже после походов Александра Македонского, центр культурной, научной жизни смещается уже из Афин во вновь созданные крупные города, одним из которых была основана Александром в Египте на берегу Средиземного моря Александрия. Там был создан музей, ну, точнее, Мусейон, это храм Мус. И при этом храме Мус библиотека, знаменитая Александрийская библиотека, которая как магнит притягивала в себе ученых из со всего античного мира. И вот именно там, в Александрии, работали много замечательных людей, а для нас важна группа врачей, которые буквально обогнали свое время. К сожалению, их открытия не получили должного освещения, и впоследствии пришлось уже другим людям вновь эти открытия делать. Ну, вот такое иногда бывает в истории. Это Герофил и Эрасистрат. Они проводили тщательные анатомические исследования, установили различия между двигательными и чувствительными нервами, уточнили методы диагностики многих заболеваний. Но самое главное, их достижение, они неопровержимо доказали, что органом психики является мозг. Вот деятельность александрийских врачей, она вот является какой-то вот как бы на закате античной цивилизации первые проблески того стиля научного познания, который станет основополагающим уже в новое время. Проверить на практике какие-то положения. Вот для, может, это прозвучит как анекдот, но очень хорошо характеризует деятельность античных ученых вот такой пример. Аристотель утверждал, среди всего прочего, что у женщин зубов меньше, чем у мужчин. Несмотря на то, что дважды был женат. То есть на практике проверить, казалось бы, а что тут, возьми, пересчитай. Нет. Вот сама мысль от этого была и Аристотелю, и другим древнегреческим мыслителям совершенно неприемлема. Истина, если она таковая, она должна быть в рассуждениях, в логических рассуждениях. Вот она где должна проявиться, в математике, в логике. А вот так на практике пересчитывать, это удел людей, лишенных воображения, неталантливых и так далее. Вот это как бы принципиальное антиэкспериментальная, антиэмпирическая направленность, она сыграла, конечно, чрезвычайно, наверное, отрицательную роль, остановив развитие многих областей знания, особенно прикладного. Ведь когда изучаешь достижения античной цивилизации, кажется, что вот-вот и будет изобретена и паровая машина, и железные дороги. Ну, вот на грани, казалось бы, вот промышленной революции оказались древние греки. И то же самое в науке. Вот деятельность александрийских врачей показывает, что еще чуть-чуть, и вот не хватило времени, не хватило, видимо, какой-то жизненной энергии, поскольку это действительно было на закате античного мира. А на смену, ну, с одной стороны, пришли разные, ну, как мы сейчас говорим, лжеучения, это астрология, всякого рода мистика, пришли гностики, скептики, кого только не было, и действительно начались темные века. Темные века развитие науки фактически остановилось. Единственное, что появление христианства и новых идей, которые нас с собой принесли, вот сыграли очень важную роль. Вот о христианстве и его вкладе в развитие психологической мысли мы об этом сейчас поговорим, и на этом завершим сегодняшнее наше занятие. Дело в том, что для античной мысли время было циклично. И счет-то годов-то они вели по олимпиадам или по сезонам года. Казалось бы, все повторяется. Ну, понятно, что приходят на смену прежним людям, приходят новые, но принципиально ничего в жизни не меняется. Нет ничего нового под солнцем, как говорил Экклезиаст. А вот христианство привносит новую, совершенно принципиально новую идею о том, что существует начало мира, его творение, момент творения, существует конец мира, которому предшествует страшный суд, и таким образом время линейно, время представляет собой некую линию развития. Стало быть, есть какое-то предназначение как у всего человечества, так и у каждой отдельной жизни. Важность этой мысли вот в чем. Если для самого умнейшего из эллинских философов представляет интерес только уже взрослый, сложившийся человек. А ребенок, например, или там женщина, для древнего грека неинтересны. Они как бы не достигли должной степени совершенства, и тем самым, что их познавать, в лучшем случае узнаешь какую-то недостоверную, ложную истину. Надо уж познавать исключительно, так сказать, совершенные идеи, образцы. Ну, понятно, да, вот такая мысль. И, а вот для христианства важно оказалось все моменты становления. И поэтому идея развития, идея онтогенеза, идея становления вот стало привлекать чрезвычайно важное внимание. Ну, достаточно одной только вот фигуры, но она достаточно мощная. Это Августин Аврелий, которого впоследствии прозвали Блаженным. Он жил уже в нашей эре. Вот он считал, что все знание заложено в душе, которая живет и движется, то есть саморазвивается, самораскрывается, и ее состояние души полностью коррелирует со временем. Прошедшее – это память, настоящее – это созерцание, или говоря современным языком, восприятие. Ну, а будущее представлено, он говорил, ожиданием, упованием, то есть тоже какие-то моменты планирования. То есть время является коррелятом помнящей, созерцающей и ожидающей души. То есть совершенно другой подход к динамике человеческого развития, развития психики. Вот эта идея развития, это не аристотельская энтелехия, воплощение, как бы осуществление какого-то проекта. По Аристотелю Вот уже есть некая программа, предписание, ну, можно с высоты сегодняшнего дня назвать ее генетической, которая вот просто разворачивается, она самораскрывающийся файл, да, такой вот саморазархивирующийся файл. Тогда как у христианской мысли, поскольку нет такого жесткого предопределения, это прерогатива самой души, она должна сама сориентироваться и самонаправить, самонастроить себя. А для этого институт исповеди, для этого многоразличные практики, которые стали применять христианские монахи. Ну, а об этом, как и, впрочем, о средневековом этапе развития психологии, мы поговорим уже в следующий раз.